«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня мы с вами поговорим о старости, о том, что нас всех... Я надеюсь, всех нас это, я надеюсь, ждет. И у нас накануне появился новый опрос в ЦИОМ, который вычислил и выявил, как мы воспринимаем с вами старость, когда она начинается, когда вы ее ждете, а главное еще и когда она кончится. Тоже там такие, значит, до скольки вы планируете дожить, да, такой вопрос. Там такие вопросы тоже были. И мы обсудим сейчас результаты этих опросов вместе с Кириллом Прощаевым, директором научно-исследовательского медицинского центра геронтологии, доктором медицинских наук и профессором. Кирилл Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, вы, наверное, видели эти цифры. В среднем, как будто бы наши граждане сказали бы, что старость начинается в 62 года. Это средние цифры, но тем не менее. Причем женщины и мужчины по-разному, вы знаете, оценивают. Значит, мужчины считают, что они старыми будут уже, или другие мужчины, может быть, они не про себя, с 60 начиная. А женщины оценивали, что старость наступает после 63-х, чуть позже.
Вот. Да, я видела этот спрос.
Да. Я, кстати, нашла еще один такой же опрос от 18 года, и там, надо сказать, что ожидания, как это ни странно, немножко завысились. То есть в 18 году средняя цифра, когда начинается старость, сейчас 62 называют, да, как будто бы, ну, в целом вычислил, а в 18 году 63 года. То есть немножко молодеет наша с вами старость в представлении россиян, если верить в ЦИОМа. Скажите, вообще, вот вы доктор медицинских наук, и наверняка в медицине есть тоже какая-то классификация или ее нет? Как медицина оценивает? Как и социальные науки или по каким-то другим признакам? Когда начинает старость надвигаться?
Ну, на самом деле существует несколько классификаций возраста. И все-таки основная классификация, которой мы руководствуемся, это классификация Всемирной организации здравоохранения, которая взрослых людей разделяет по возрасту на молодых, это 18-44 года, зрелых людей 45-59 лет, пожилых людей 60-74 года. А вот люди считаются старыми в возрасте 75 лет и старше, до 89 лет, а потом в 90 лет начинается долгожительство. Вот это основная классификация. Конечно же, в мире существуют и другие классификации. Например, в западноевропейских странах они пользуются несколько иной классификацией, считая пожилой возраст в возрасте 65+, а делят людей на молодых пожилых 65-74, средних пожилых 75-84, 85 и выше – это взрослые пожилые.
Да, а у меня тут недавно ребенок спросил, и я как-то замялась, изобилие интернета, всего прочего, информации. А самый старший подтвержденный возраст, вот до которого доживал человек, он какой? Вот только подтвержденный, без сказок вот этих про 145 лет.
Да, вообще существует свидетельство, что люди документально живут до 113, 114, 117 лет. Но вот считается, что генетически обусловленная наша максимальная продолжительность жизни, как биологического вида, это 120 лет. Но я сразу хочу подчеркнуть, что вот мы с вами сейчас уже несколько минут говорим про возраст. Мы все-таки больше оперируем понятием хронологический возраст, то есть паспортный возраст. Хотя на самом деле возраст – это категория очень разнообразная. Есть и социальный, и возраст, и интеллектуальный возраст, психологический и так далее. Это очень интересное явление.
И психологически тоже. Сейчас поговорим об этом. Я напомню, наши слушатели с вами тоже с нами сейчас общаются. Я напомню, средства связи, значит, как написать в эфир и задать, может быть, вопрос, либо какую-то историю, может быть, короткую даже рассказать. Вы можете, написав на Telegram @@говоритмскбот, в одно слово латинскими буквами пишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. СМС-портал для тех, у кого нет Telegram. Позже будем принимать звонки. Тоже тема наша сегодняшняя. Это новый свежий опрос в ЦИОМ, который показал, как наши люди относятся к старости. Причем в ЦИОМ не уточнял, о какой именно старости, о психологической старости или там медицинской, или социальной речь шла. Ну, я думаю, что это просто вот такое общее представление, все равно все понимают, о чем речь. Это как бы, когда ты не на ярмарку, а с ярмарки, ну, вот эти вот такие, знаете, есть обороты, да, когда... я думаю, что у многих, кстати, старость ассоциируется с пенсией тоже и с таким вот новым способом быть, новым способом жить. Но про это мы тоже сейчас с вами поговорим. Так, значит, мы с вами остановились... Да, кстати, мы с вами остановились на том, что подтвержденные там до 113 лет доживали люди, да, такие прям вот где точно, это цифра. Недавно, кстати, старейшая жительница Петербурга, говорят, там тоже я вот не, за 100 лет ей перевалила, ну вот она от коронавируса в итоге вроде бы скончалась. Говорят, что наши дети... нынешние, вот, которые сейчас маленькие, ходят в школу и в детские сады, что у них как раз по прогнозам развития там, медицины, всяких поддерживающих практик и так далее, что вот у них как раз шанс пожить в 22 веке максимально вероятен. Это так? Вы видите это увеличение продолжительности жизни? Или невозможно биологически?
Я хочу сказать, что на самом деле вот эпидемиологические исследования и демографические тренды показывают, что дети, которые родились на стыке нулевых и десятых годов, они имеют возможность иметь среднюю продолжительность жизни 107-110 лет. Но я хочу сказать, что это ведь средний показатель средней продолжительности жизни. Во все периоды жизни люди жили по-разному. Кто-то доживал возраста 110-115 лет, а кто-то уходил из жизни в возрасте 30-40 лет. Но в обществе накапливается количество людей, все больше и больше доля тех людей, которые имеют шанс жить долго. И поэтому, соответственно, шанс каждому человеку, рожденному вот в последние годы, прожить долго, он увеличивается.
А чем это будет обусловлено? Чем его жизнь, вот этого ребенка, будет отличаться в плане здоровья от жизни моей или тех наших слушателей, которые родились там, не знаю, вот в конце 70-х, в начале 80-х и так далее?
Ну, на продолжительность жизни влияет много факторов. Конечно же, генетические факторы – это факторы нам неподвластные, которые тоже вносят свой вклад в продолжительность жизни. Но на продолжительность жизни влияют и многие другие факторы. Например, факторы социально-экономические. Ведь, как ни крути, в истории человечества были разные периоды, но век от века социально-экономические условия жизни людей улучшаются. Все больше и большее количество людей живет в лучших условиях, чем их предки. Дальше экологическая ситуация. Экологическая ситуация очень влияет на продолжительность жизни, на развитие возраста ассоциированных заболеваний. И вот в последние годы повторный всплеск интереса человечества к экологическим проблемам, который начался в 70-е годы прошлого века, это тоже важный фактор в управлении здоровьем, потому что экологическая культура и экологическое сознание и понимание этого каждого человека растет. Безусловно, нельзя не упомянуть и медицинские факторы, потому что на сегодняшний день появились новые технологии и раннего выявления заболеваний, и, соответственно, технологии управления этими заболеваниями. То есть вот совокупность множества факторов, она приводит к тому, что шанс достичь максимального видового предела жизни у каждого индивидуума повышается.
Да, вот интересно, мне нравится, в несколько раз применили формулировку «управление здоровьем», то есть это такое, да, значит, как вы оцениваете, вы человек, который работает в научно-исследовательском медицинском центре геронтологии, вот вы констатируете, что к вам приводят, во-первых, с какого возраста к вам обращаются люди, то есть вы, какой зоной возраста вы занимаетесь, и как мне просто интересно, как это происходит, к вам приходят сами пожилые люди или их скорее дети, их привозят уже взрослые, зрелые дети, которые там беспокоятся о своих родителях?
Вы знаете, в силу того, что мы научно-исследовательская организация, у нас огромная и проектная деятельность, мы имеем возможность наблюдать разные варианты жизни человека в разные периоды жизни. Мы занимаемся как классической геронтологией, то есть работа с людьми в возрасте 60+, в том числе у нас есть проекты не только в медицине, но в области социальной поддержки, но в то же время профилактическая геронтология в последнее время бурно развивается, и она вышла за пределы 60-летнего возраста, и мы работаем в плане программ, ну, как раньше мы называли антивозрастные программы, все-таки с возрастом мы не должны бороться, да, вот это слово антивозрастное, оно уходит в прошлое, все-таки мы возраст поддерживаем, провозрастные программы, в возрасте 40+, и, в принципе, позиция Всемирной организации здравоохранения как раз и говорит о том, что подготовка к третьему периоду жизни должна начинаться гораздо раньше, чем этот третий период жизни наступит.
Но вот, как я могу начать к нему готовиться? Вот смотрите, вы говорите экологическая обстановка, но я могу только ждать, пока все автомобили перейдут на электродвигатели, допустим, да, и мы тут фантазировали вот в рамках этой же моей программы, я приглашала энтузиаста электромобилей у нас в России, там есть такая ассоциация любителей, и вот, в общем, женщина рассказывала, мы с ней представляли себе, как на третьем транспортном кольце будет абсолютная тишина, будут шуршать только шины, как из детского стишка, будет тихо, и не будет гари и копоти. И люди смогут, как на даче, открывать окна, а там будет тишина, будут петь птицы, и воздух будет чистый, потому что не будет никаких выхлопных газов. Да? Но это произойдет, ну когда, давайте мы с вами прикинем, ну когда это произойдет? Плюс они еще беспилотные, на самом деле, будут, но это уже нас меньше с точки зрения экологии будет рисовать. И все таксисты будут, станут художниками, музыкантами, они будут сидеть вдоль дороги и писать пейзажи. А и танцевать. А вот, ну, это произойдет что, в 50-м году, в 60-м году? В общем, ну, не скоро, наверное, еще вот так вот, чтобы прям полностью заместились. А бензиновые автомобили только в музеях. Но это вот, это, и когда вы говорите про экологию, экологическую составляющую, я как житель города только вот этот фактор могу учесть в качестве такого явно наносящего, наверное, вред, да, потому что ты вдыхаешь, там легкие, бронхи, кровь не насыщается кислородом. А что еще, кроме этого, из экологии может влиять? И как я могу начать готовиться к старости сейчас и все остальные?
Ну, если мы вот, если вы затронули экологическую составляющую, то ведь здесь же тоже существуют определенные варианты. Вот этот период пандемии, в которой мы находимся, он показал нам разные возможности жизни и работы, и многие люди, особенно москвичи, стали большее время проводить на даче, в загородных домах, у родственников, в деревне, да? Ведь это тоже важный позитивный фактор, который мы можем использовать. А вот, но это, конечно, процесс долгий, да, влияние экологии, свое участие в экологическом воспитании и просвещении, но есть вещи, которые мы можем уже сделать сегодня. И вот есть такое понятие, которое мы определяем как математика здоровья. Математика здоровья – это определенные параметры жизнедеятельности человека, который каждый цивилизованный человек должен знать и с помощью доктора уметь управлять ими. Ну вот какие, например? Каждый человек должен знать цифры своего артериального давления и должен знать норму. И каждый человек должен знать, что раз в год надо пойти обследование и замерить свои цифры давления. И если цифры давления превышают выше, чем 140 и 90, а у человека с диабетом выше, чем 130 и 80, то это повышенное артериальное давление, гипертоническая болезнь, надо обследоваться. Если она подтверждается, надо регулярно принимать таблетки, чтобы давление не превышало эти цифры. И вот таких показателей, это я один из примеров привел, которые относятся к математике здоровья, они существуют. Вот, пожалуйста, как мы можем уже сегодня вносить свой вклад в наше будущее. Потом движение. Да? Вот все мы знаем формулу движения – это жизнь. А каждый ли знает, сколько он двигается в неделю и каким образом? И вот каждый человек должен знать, что если мы двигаемся больше 150 минут в неделю средним темпом хотя бы, а желательно 300 минут в неделю, и три раза в день минимум по 30 минут имеем силовые нагрузки, то вот это наш вклад в будущее. То есть вот есть такие, казалось бы, ну, всем известные вещи, про которые мы забываем. Мы думаем об электромобилях, это все важно, да, но есть многие вещи, которые мы можем начать уже сегодня вот прямо из студии. Ну, еще позволю себе привести пример. Есть такое правило светофора, как его называет мой коллега.
Тарелку собрать. Тарелку собрать все три цвета.
Да, свежих овощей и фруктов 500 грамм в день не менее, чем в 5 приемов. Вот давайте мы оценим свой рацион и скажем, а вот вчера у нас было 500 грамм свежих овощей и фруктов не менее, чем в 5 приемов, или не было? А ведь это очень значимый вклад и в профилактику деменции, сердечно-сосудистой патологии. То есть вот такие вещи элементарные, они у нас находятся в нашем арсенале, по сути дела.
Ну да, 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 конечно. У нас сейчас за движением очень легко следить, потому что телефон все считает предательски. Твое экранное время, твои шаги, там все подслушивает, рекламу подсовывает, какую надо. В этом смысле, мне кажется, появление смартфона в кармане, наверное, улучшило ситуацию. Скажите, конечно, а поколение людей, которые говорят, я никогда таблеток не ел и не хочу их есть дальше, и стараюсь жить без таблеток. Ну, это как бы здоровый, да, такой еще с советских, мне кажется, времен 20 века подход, ну, стараться употреблять как можно меньше лекарств. Он сейчас еще остался или это уже уходящая натура?
Дело в том, что вопрос не в том, что мы должны стремиться принимать меньшее количество лекарств. Вопрос в том, что мы должны четко знать, какие болезни есть у нас и как ими управлять. И ряд болезней, ну, действительно, они управляются с помощью медикаментозной терапии, та же артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь. Но невозможно ее лечить эффективно и в плане хорошего прогноза без таблетированных форм. Поэтому не надо гнаться вот за этой формулой максимально долго без таблеток. Надо гнаться за формулой максимально долго быть функциональным. А иногда для того, чтобы эту функциональность достигать, да, при определенных болезнях следует принимать таблетированные препараты.
Как вы считаете, концепция «несколько жизней за одну», когда человек добивается успеха в какой-то сфере, развивается, потом это все, ну, допустим, происходит выгорание, сейчас часто звучит это, да, слово, там нужно сделать остановку, какой-то стоп, перезагрузку и так далее. Потом человек открывает для себя в определенном возрасте, ну, или при перемене обстоятельств, как какая-нибудь пандемия, или там выросшие дети, мало ли всяких обстоятельств может поменяться, да, за жизнь, начинает заниматься абсолютно новой сферой. Кто-то в институт в медицинский идет в 50 лет, например, да, или позже. И там 8 лет учится, как полагается, потом работает и так далее. Как вы относитесь к этим вещам? Есть ли ограничения какие-то все-таки возрастные? Или что вы видите вокруг? Это происходит или не очень? Или это все рассказы в интернете про такие варианты жизни?
Я вижу, что происходит вообще смещение представления о том, что такое возраст человека. Действительно, вот ведь раньше наша жизнь была довольно упорядочена, и каждому паспортному возрасту соответствовали определенные социальные функции. Вот, например, в молодом возрасте мы получали образование, кто-то шел в училище, кто-то в институт, заводил семью, рождались дети. На зрелый возраст приходился пик карьеры, дети подрастали, появлялись внуки. Там 55-60 лет человек выходил на пенсию, становился бабушкой, дедушкой, и все было расписано. То есть наша жизнь подчинялась вот этому хронологическому течению возраста. Но сегодняшний мир, он меняет кардинально представление обо многом, и в том числе о возрасте, и человек стал на самом деле жить долго. Поэтому и жить, в принципе, с лучшей функциональностью, чем предыдущие поколения. И поэтому у человека, конечно, жизнь одна, но он ее должен прожить максимально полной, эффективно, достойно и интересно, и никаких противопоказаний ни к образованию, ни к профессии, ни к созданию семьи по возрасту не существует. Ограничения могут быть вызваны какой-то потерей функциональности. Ведь согласитесь, что, к сожалению, многие люди в возрасте 25-30 лет имеют серьезные хронические заболевания, которые ограничивают их в выборе профессии, в передвижении. То есть во главе угла стоит функция человека, а не возраст.
Нам тут пишут в СМС +7 925 888 948 и на Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами тоже сообщение приходит. У нас тут клуб любителей Советского Союза. То есть, ну вот, Ларгус 34 пишет: в советское время люди были здоровее. Так, их Андрей пишет, их есть невозможно зимой огурцы и помидоры. Андрей пишет, как будто бы, Андрей, вы не знаете, что есть всякие соленья, а потом еще же есть супермаркеты, где круглый год там продают с заказом на дом все, что хочешь, какую-нибудь голубику, клубнику. Правда, там эти все овощи, конечно, фрукты не такие, наверное, полезные, как в черноземе выращенные там под солнцем, а они выращены под лампами в гидропонике. Вот, и яблоко срезаешь, там и железа нет, ничего, оно там не коричневеет, да, со временем. Есть эта проблема, но это все равно клетчатка, товарищи, клетчатка все равно нужна. У меня дед прожил до 96, 80, плясал в пересядку, это как бы подтверждая тезис о здоровой советской жизни, приводит наш слушатель. Так, да что же вы такое говорите? В России с каждым годом все хуже и хуже. Вот в 2013 году, 1900 имеется в виду, люди жили хорошо, вот, ну и так далее. Смотрите, у нас какая-нибудь с вами есть статистика достоверная по нашей именно стране за 20 век. Может быть, даже, ну, может быть, вы, не знаю, интересовались или нет, в дореволюционные времена или послереволюционные времена есть достоверная статистика о продолжительности жизни, болезнях, конечно, и так далее?
Да, конечно, есть эта статистика, есть достоверных источников, и, наверное, не суть передачи, да, сейчас копаться по сайтам и искать статистику, но любой человек, который владеет интернетом, может зайти на порталы и посмотреть, что, как бы мы там не вспоминали, что советское время было лучше, небо было голубее, а фрукты чище, да, тем не менее, год от года, вот тренд такой, что средняя продолжительность жизни человека увеличивается. И я хочу сказать, что ведь гораздо проще сказать, что тогда было лучше, а сейчас плохо. Раньше была возможность, больше возможностей, а сейчас нет. Гораздо сложнее подумать. Вот я живу сейчас, вот в конце 2020 года. Что могу я сделать сегодня для себя вот в это время, которое, пускай, я считаю хуже. Каждый имеет право на свое время, на свое мнение, да? Но что я могу сделать для себя, для своего близкого, для того, чтобы все-таки моя жизнь стала лучше и здоровее. Ну и простите меня за банальный пример, да, вот с овощами и фруктами. Конечно, мы можем сколько угодно конспирологические теории говорить про то, что свежие овощи и фрукты имеют много вредных веществ, но в любом случае здоровее скушать яблоко, чем белый батон вечером, например, правда же? Ну вот вам, пожалуйста, реальный пример.
Про очевидный вред овощей и фруктов мы еще не начали говорить с вами, но я согласна, да, конечно, хоть какие-нибудь, какие есть фрукты, давайте читать. Давайте есть и читать будем на упаковках, из чего все состоит. А лучше какие-нибудь вот прям непроизводные в любом случае, а вот этот салатик, он стоит копейки, он, правда, невкусный, в Турции он вкусный, хрустящий, а у нас, к сожалению, пока стараются, но не смогли еще научиться выращивать такой, чтобы вот он вызывал желание его съесть, вот эти хрустящие зеленые листы. Но, ну что, ну работаем с чем есть, едим, что можно. Вот у нас накануне была тема про стейки и так далее, вообще про питание. Кстати, что вы можете сказать о рационе? Вы знаете, я как-то погрузилась однажды, готовясь к эфиру, ну, это было давно, я наткнулась на огромное исследование о жизни чукчей, вот дальнего крайнего севера, да, там история их народа, как они там с соседними народами, они такие завоеватели, как оказалось. И я всегда всю жизнь думала про себя, ну, как-то я всегда знала, что есть крайний север, что там люди, я их втайне жалела, ну, про себя внутри, думала, бедненькие, как же они там живут, у них там все время снег, какие-то метели, олени эти, и все, и больше ничего, ну, рыба иногда, и как мне их жаль. Но когда я прочитала, я сейчас вот не вспомню, это в ЖЖ было выложено, этот труд, наверное, он может быть опубликован где-то еще, не знаю, на бумаге, много-много глав, и я увидела, там целая глава была посвящена рациону этого народа. И я была потрясена, там были перечисления видов их еды и там заготовок, я была потрясена этим многообразием. И вдруг я поняла, что если я сейчас сяду на бумажке, напишу, что ем я, имея кажущееся многообразие гипермаркетов и сейчас еще онлайн, да, все что угодно можно заказать. Окажется, что я питаюсь намного однообразнее. То есть у меня там, ну, может быть, 8-10 продуктов максимум в рационе, и все. У нас, правда, с вами, мы сейчас останавливаемся на новости. Вы прокомментируете, вот мы сейчас на 5 минут прервемся,
да, то,
как можно разнообразить рацион и выйти из привычного, и есть ли такая проблема, вообще, может быть, ее нет. И вот это вы объясните нам после новостей. Кирилл Прощаев, директор научно-исследовательского медицинского центра геронтологии, доктор медицинских наук, профессор с нами. Вы можете, пока идут новости и анонсы, присылать ваши вопросы на Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами слитно. И на номер телефона +7 925 888 948 обсуждаем вопросы старости. В ЦИОМ сделал новый опрос. Новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. С нами Кирилл Прощаев, директор научно-исследовательского медицинского центра геронтологии, доктор медицинских наук, профессор. Мы говорим об опросе, который провел не так давно ВЦИОМ и вот выкатил нам результат. Оказалось, что наши люди считают, что старость начинается с 62 лет. В 2018 году считали, что 63. И оказывается, мужчины и женщины по-разному оценивают старость. Мужчины становятся старыми, как они думают, в 60, а женщины чуть-чуть отодвигают этот порог и с 63 считают, что уже, ну, 64 – это уже действительно старость. В среднем жители России планируют дожить при нынешнем образе жизни до 78 лет в среднем, но на самом деле опять есть разница между мужчинами и женщинами. Женщины до 81 года, а потом уже там как получится. А мужчины до 74. Главными проблемами пожилых людей большинство респондентов назвало бедность и низкие пенсии. 44% болезни, 1% ощущение ненужности общества. Я так понимаю, что респонденты еще, может быть, не достигли, не все достигли этого возраста, поэтому это их предположение, какие могут быть проблемы в старости. Ну и 17% одиночество ожидает такую проблему в старости. И я начала до новостей задавать вопрос про рацион. Да? Мы коротко затронем эту тему. Насколько наш рацион современного городского человека, жителя мегаполиса, он соответствует представлениям о здоровой пище? Если мы сразу уберем всю эту банальность про газировки, чипсы и что там еще, там все подслащенное, допустим, мы это убрали уже и не покупаем йогурты с вареньем, а покупаем только термостатные невкусные йогурты. Как с питанием? Есть ли проблема или на самом деле ее нет?
Ну, проблемы, конечно, существуют. Ну, вот давайте я расскажу, что такое на сегодняшний день с точки зрения науки идеальное питание. Каждый сравнит, соответствует ли его питание идеальному. В основе современного подхода к питанию неправильно говорить диета, потому что диета – это всегда какие-то ограничения. Вот лучше говорить питание. Лежит новое понимание, которое пришло в профилактическую геронтологию, от английского слова resilience, по-русски это неуязвимость, жизнеспособность. И вот на основании этой теории у каждого человека, несмотря на то, какими болезнями он болеет, какое его сегодня состояние здоровья, есть собственные ресурсы, вот эта resilience, на которую можно воздействовать, в том числе и питанием, которое запускает нужные биохимические, нейромедиаторные процессы и так далее. Есть понятие resilience диеты. И вот мы в нашем центре проводим много исследований в области resilience. И вот что такое на сегодняшний день, какие представления о resilience диете. Возьмем наши основные компоненты пищи. Белки, жиры, углеводы, вода, витамины, микроэлементы. Что с белковой пищей? Откуда мы должны получать белок? Вот, исходя из современных представлений, не менее половины белка мы должны получать из растений. То есть из бобовых, из других. А вторую часть мы должны действительно получать из мясных и рыбных продуктов. Но таким образом, чтобы у нас белое мясо превалировало над красным мясом, а рыба превалировала над мясом как таковым. Если мы говорим о жирах, то здесь, казалось бы, уже все известно, что жиров мы должны получать как можно меньше, а если мы их получаем, то предпочтение мы должны отдавать растительным жирам, чем животным жирам. Про углеводы вы правильно уже много сказано, этому не стоит повторяться, но тем не менее хочу сделать акцент, что все-таки углеводы организму нужны, многие полностью исключают углеводы из организма, это неправильно, потому что тот же головной мозг, основной источник энергии – это углеводы. Но углеводы мы должны получать желательно в сложном виде. Мы получаем их как раз с овощами, фруктами, кашами и так далее. И, безусловно, вот те 500 грамм свежих овощей и фруктов, о которых мы с вами говорили, это тот ресурс витаминов и микроэлементов, который может у нас быть. Ну и, конечно же, мы должны соблюдать водный режим. В среднем взрослый человек должен потреблять воды, жидкости где-то 30 мл на килограмм веса. Ну и питание должно быть таковым, что оно должно быть немного рестриктивным. То есть рестриктивно мы должны все-таки чуть-чуть не доедать. Мы должны вставать из стола с легким чувством голода и не кушать за 3 часа до сна. Вот глобально я рассказал о резиденс-диете, и каждый слушатель подумал: о, так я это все где-то слышал и знаю, это все так. Вопрос в том, как вот эту систему в свою жизнь внедрить.
Да, и с Новым годом, как это все увязать еще, к которому мы уже мысленно начали готовиться. Да, что касается Нового года.
Что касается Нового года, по друзьям, знакомым, родственникам, я вижу, что в последние годы уже как-то меньше стало вот этих каких-то обильных застольев, уже все чаще в нашу жизнь приходят легкие фуршетные варианты, поэтому положительная динамика наметилась.
Да, да, я соглашусь, да, потому что как-то, может быть, с возрастом, я вот просто как-то по течению своей жизни думаешь, это я один такой, там, прихожу к тому, что и там долго бдеть, может быть, не нужно в новогоднюю ночь, и переедать, может быть, не стоит, и начинать есть основное блюдо после 0 часов, может быть, тоже не стоит, может быть, как-то переиграть сценарий вечера и как-то по-другому, да, там все это спланировать и поесть в 7, а вечером тоже как-то вот сымитировать за застолье, но не в таком виде. Ну, спасибо, да, за совет не сидеть за столом, да, не устраивать. Понимаете, сейчас же речь идет о том, что вот самая последняя новость, пока мы с вами беседуем, да, из-за пандемии коронавируса необходимо рассмотреть возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них. Мурашка говорит, то есть им страшно, там наверху, и они сейчас думают, что нужно еще все-таки какие-то ограничения принять, потому что народ, несмотря ни на что, продолжает там на концерты, как мы видим, ходить, там, передвигаться, что-то планировать и так далее. Это спровоцирует, скорее всего, такое обращение опять людей к внутреннему, внутри региона, да, какому-то пребыванию, дачи, зимние дома, если они есть, и в этом смысле все хорошо. Но про ограничение всяких праздничных программ тоже уже ходят в интернете шутки про то, что будем как в Советском Союзе же не было никаких там особенных, ну, как сейчас, жизнь была другая, да, и, в общем, у людей альтернативы не было, только дома сидели, там, в телевизор включали, оливье, значит, делали, и находились дома и вокруг дома. И, видимо, в этом году будет так же, поэтому ваш совет, я надеюсь, что наши слушатели воспримут. И вот у нас уже народ пишет, вот старость – это когда не можешь привыкнуть к новому лицу в зеркале. У меня это 56 лет, вот делится с нами, 84-й. Вот так мы потихонечку сейчас узнаем о возрасте наших слушателей, которые откликаются на эту тему. Как вы прокомментируете вот это вот старение внешнее? Оно сейчас как-то меняется или все-таки это гены, которые не перебороть, и ты будешь, кожа будет такой дряблой, брылья будут отвисать, все такое?
Вы знаете, вы затронули вот этим вопросом гораздо более такую глубокую, глобальную проблему, которая называется страх перед старостью, перед старением. Дело в том, что несмотря на то, что вот мы живем в таком динамичном, интересном мире, когда многие люди, как бы вот привели пример, в 50 лет в институт поступают, да, мы знаем, что многие становятся родителями в возрасте 50-55 лет, 60 лет новую профессию осваиваем. Тем не менее, мы живем в обществе, которое пока еще является эйджистским. Эйджизм – это дискриминация по возрасту. Вот, к сожалению, наше общество, оно по-прежнему эйджистское, и на нас давит груз вот этих эйджистских представлений. И они заключаются в том числе и отношением к внешности. И из-за того, что вот старость несет такой негативный контент в таком общественном глобальном понимании, это увядание, слова немощность. Соответственно, человек очень остро воспринимает те физиологические изменения, которые у него есть. Почему-то все хотят и в 50, и в 60, и в 70 лет иметь лицо 18-летней девушки. Да, технологии позволяют это сделать, конечно же.
Но не всегда удачно, к сожалению. Да, это выглядит странно.
Но не всегда, но тем не менее. Но, да. Понимаете, но в основе же функционирования человека лежит не только состояние кожи, а лежит функция передвижения, функция головного мозга. Вот на что должны быть наши заботы направлены. А это проблема общественного восприятия. Поэтому, мне кажется, мы здесь должны работать над этим и видеть красоту в любом возрасте. В любом возрасте человек может быть красив.
Я согласна с вами.
Морщинами,
да.
Без морщин.
Конечно. Это, конечно, с восторгом принимать свой возраст, там, не стесняться, не маскироваться, не испытывать комплексов по этому поводу. Это прекрасный, на самом деле, конечно, совет. Вот. Но я вопрос задавала в связи с тем, что мне просто с точки зрения научной хотелось понять, если мы говорим о том, что мы продлеваем, например, там, функциональность, да, о чем вы много раз сказали, там, и это все равно связано с физическим состоянием тела. То есть если у тебя, если у тебя что-то сломалось, и тебя начинает в ширину разносить вдруг, да, и ты ничего не можешь с этим сделать, например, да, там стараешься поменьше есть, побольше двигаться, и 5 часов, как вы сказали, а все равно эти бока, этот живот или там что там у людей обычно начинает выпирать, да, они там не уходят, а наоборот растут, и волосы редеют и седеют и так далее. Я просто хотела понять, если вдруг тебе удается из этого вынырнуть и стабилизировать свой вес, рост и прочее, может ли это влиять как-то и на состояние внешнее, потому что одно дело отношения, да, к которому надо привыкать, надо учиться любить свой возраст, учиться его принимать, да, не делать, как это быть, и не казаться и так далее. Но с медицинской точки зрения прорывы какие-то намечаются. Вот нас слушатель спрашивает, что с теломеров и белка R53? Про теломеры, про длину теломер я что-то слышала, что это связано, то есть это механизм старения вроде, да, запускается, когда кончики этих теломер становятся меньше, что-то такое. Слышала звон, не знаю, где он. Расскажите, пожалуйста.
Ну, давайте мы этот вопрос вот такой длинный разделим на две части, да, и да. Действительно, те процессы возрастные, которые протекают в организме, они, естественно, отражаются на нашей коже. И вот мы очень много работаем с косметологами, уже больше 10 лет, у нас есть и научные, образовательные, и клинические программы, и надо сказать, что именно косметологи, врачи-косметологи, они в последние годы как раз в свои косметологические программы с помощью нас, терапевтов, геронтологов, внедряют подход проверки и управления параметрами внутренних органов, потому что они прекрасно понимают, что любая косметологическая манипуляция, она может быть эффективна только при том условии, если вот внутренний баланс, там биохимический и прочий, он нормально соблюден. И вот даже при нашем центре мы впервые в этом году сделали такой курс «Практическая нутрициология в практике эстетической медицины», которая пользуется интересом, и мы сделали вместе с косметологами. То есть действительно проблемы косметологические, они должны решаться в комплексе. Современные подходы, они позволяют улучшать качество косметологических программ. Что касается длины теломера, там особых белков, ну, безусловно, в биогеронтологии есть много разработок, воззрений и так далее, но я с точки зрения такого общественного продвижения идей, знаний о теломерах отношусь всегда скептически, потому что я всегда задаю вопрос, а вот вы говорите там о теломерах, о экспрессии такого-то белка, а скажите, пожалуйста, а вы знаете свои давления? Знаете ли вы свой уровень холестерина, его фракцию гликированного гемоглобина? И, как правило, люди, к большому сожалению, не знают вот этих показателей, управления которыми мы можем уже сегодня включить в наши профилактические программы.
Ну, понятно, да. Подключаем наших слушателей. Наш номер прямой эфирный 7373948. Давайте разберемся, когда вы считаете, что приходит старость, и до скольки лет вы рассчитываете дожить? Знаете ли вы, какое у вас прямо сейчас нормальное для вас давление? Может быть, кстати, что-то поменялось. Вы можете думать одно, а на самом деле уже может быть что-то другое в вас там. 7373948, Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами, СМС-портал, плюс 7 925 88 88 94 8. Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Я заметил, что начались проблемы с возрастом, когда вот, допустим, перелетаешь в Таиланд, и тебе раньше надо было один день для того, чтобы перейти на данный часовой пояс.
А потом три,
а да? Потом я начал замечать, что это уже три. И что вот эти вот ощущения, они уже начали какой-то дискомфорт придавать. Опять же, утром, когда просыпаешься, нету вот этой вот уже бодрости, хотя я не пью, не курю, стараюсь вести.
А возраст-то какой у вас? Когда вы начали это замечать-то, интересно?
Где-то в 42.
Ой, что-то рано. Ну, вообще, ладно. Ну, у вас вопрос какой-то будет к нашему сегодняшнему гостю?
Мне просто интересно, если бы была какая-нибудь хорошая лекция вот по поводу теломеров, потому что я, например, у меня такое ощущение, что это одна из версий, а вот насколько это было обследовано и проверено на реальных людях, что это действительно работает.
Понятно, спасибо большое. А что, можно что-то проверить разве с теломерами, кроме того, что их просто там нашли, вычислили, их что, научились удлинять, что ли? Или нет, или до этого еще не дошел прогресс?
Дело в том, что с историями теломеров наука еще пытается разобраться, потому что одно время действительно мы имели обнадеживающие результаты, которые вроде бы нам говорили, что укорочение теломера, оно ассоциировано с негативными факторами там возраста и так далее. Но в последние годы все больше и больше исследований касается того, что укорочение длины теломер, оно связано с наличием серьезных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, других заболеваний внутренних органов. И вот именно как раз профилактические программы должны быть направлены именно на работу в этом направлении.
Ну,
вот. А что касается нарушения сна, то действительно с возрастом возможности адаптации организма они снижаются, но я хочу обратить внимание на то, что, как правило, ухудшение адаптации к смене часовых поясов, оно свидетельствует о наличии у человека какого-то невыявленного заболевания, либо заболевания нелеченного. Допустим, с развитием гипертонической болезни, атеросклероза, избыточного веса, действительно адаптационные возможности у этих людей уменьшаются, а воздействие на те же цифры давления и вес мы можем и улучшить адаптационные возможности.
Так, у нас ушел разговор с вами в медицину. Михаил вот пишет нам: продолжительность жизни соответствует тезису движения это жизнь или прямо пропорционально нашей активности. Не забывайте, лимфатическая система у нас пассивная, ее эффективная работа связана с сокращением мышц. Прогулки 1.5-2 часа в день могут дать не одно десятилетие жизни. Начались проблемы с костями после 33, вот пишет Эльза. Контрастный душ спасет всех. Пишет Ларгус, который в свои годы, тут я где-то уже ушло сообщение, он у нас тут и 20-ку бегает, и вообще похвастался на полную катушку своим состоянием, при этом, что ему уже больше 50 или 60, сейчас посмотрю. Вопрос у меня к вам. А как вы считаете, вот это повышение пенсионного возраста, вот у нас сейчас там наши правители принимают сложные решения, непопулярные, да, регулярно там по поводу пенсионного возраста, никто не хочет, понятно, что его повышение, оно людьми все равно встречается негативно, потому что люди считают, что пенсия это, ну вот, благо, да, все-таки, наверное, не знаю, как-то рассматривают для себя такая официальная возможность не работать, не быть тунеядцем, получать деньги от государства, а дальше там как пойдет. Скажите, вы как оцениваете на самом деле фактически, когда пенсионный возраст адекватен? Должен ли быть разный пенсионный возраст, наступление пенсионного возраста мужчин и женщин?
Я вам хочу сказать, наверное, несколько необычно ответить на этот вопрос. Очень часто геронтологам задают вопрос об отношении к пенсионному возрасту. Так вот, пенсионный возраст – это категория сугубо социально-экономическая, общественно-политическая, к которой геронтология не имеет отношения. Мы можем дать органам власти лишь представление о том, в каком возрасте наиболее часто люди начинают утрачивать свою функциональность. А в зависимости от этого и других факторов уже это общественно-политический консенсус. Вот. Если же мы говорим о позиции как человека в отношении выхода мужчин и женщин на пенсию, то мой ответ, как правило, не популярен. За равенство в этом вопросе, если мы говорим про общество равных прав и равных возможностей, моя личная позиция заключается в том, что выход возрастной пенсионный ценз для мужчин и для женщин должен быть одинаков, но еще раз повторюсь, это мое личное мнение. Отчасти я его подкрепляю своим отношением к проблеме равенства, но вы затронули вопрос очень важный, сравнение мужчин и женщин в гендерном аспекте. Я хочу сказать, что здесь у нас ситуация на всем постсоветском пространстве не очень благоприятна и не в пользу мужчин, потому что в постсоветских странах, к сожалению, в силу разных причин, средняя продолжительность мужчин где-то, в зависимости от страны и региона, на 7-12 лет меньше, чем у женщин. То есть вот какая проблема. Если мы привязываем среднюю продолжительность жизни к пенсионному возрасту, то оказывается, что при нынешних возрастных цензах мужчины на пенсии проживают гораздо меньше, чем женщины. То есть вот какая глобальная такая проблема получается.
Ну а вы как видите с медицинской точки зрения? Это же медицинская или это социальная проблема, то, что они живут меньше?
Ну, это комплекс проблем, это и социальная, и медицинская проблема. Вообще, в принципе, мужчины во всем мире живут меньше, чем женщины. И вот показатель средней организации Объединенных Наций в мире, он показывает, что в среднем мире мужчины проживают на 5 лет меньше, чем женщины. Но такого большого разрыва, как у нас, его практически нет нигде. Здесь много факторов, это и факторы травматизации, то есть мужчины чаще подвержены каким-то аварийным ситуациям, участвуют в военных действиях и так далее. Но помимо этого, мужчины хуже управляют здоровьем, чем женщины. Женщины более, в большей степени заботятся о своем здоровье, это факт. Мы даже видим на приеме, когда приходит семейная пара мужчина и женщина, как правило, это выглядит так, что женщина записывает, что надо мужчине принять. А вот, но тем не менее, это и груз некоторых стереотипов. Ведь посмотрите, у нас общество по-прежнему маскулинное, оно требует от мужчины терпения, стойкости, и даже вот среди детей девочка маленькая упала и плачет, ах ты красавица, ножку разбила, а мальчик падает, упал, плачет, ты мужчина, ты должен терпеть. И вот это терпеть, оно переносится и на взрослый ритм жизни, и в острых ситуациях мужчины позднее обращаются медицинской помощью, чем женщины. Кроме того, это вопрос и социальных ролей. Ведь посмотрите, за последние десятилетия роль женщины в обществе она стала другой, и общество, оно предлагает женщине целую палитру профессий, социальных ролей: мама, начальница и так далее и тому подобное. Да? В то же время социальные роли мужчины, они не претерпели изменения, и по-прежнему мужчину в роли домохозяйки, либо сидящего в декретном отпуске, это нонсенс. Вот, и, соответственно, это определенный груз на мужчину, потому что на сегодняшний день вот эта социальная роль мужчины, да, она обществом не проговорена в соответствии, ну, духом времени, что ли. То есть это огромный комплекс медицинских, социальных, философских, антропологических проблем, которые должны решаться вместе.
Пока мы с вами сегодня, сейчас беседуем, какие-то тревожные новости теперь к нам приходят из Индии, даже Телеграм российская газета об этом пишет. В Индии новое неизвестное заболевание, число случаев выросло до 315, и главные признаки нового заболевания – головокружение, головная боль, симптомы эпилепсии. Всем, кто обращается с жалобами, делают анализ на коронавирус и КТ, однако результаты отрицательные, и медики, в общем, занимаются этим вопросом. И кроме того, обратите внимание, что самые частые последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны, оказывается, сейчас по последним данным, с изменениями артериального давления. То есть вы должны следить, если вы перенесли уже коронавирус, вы должны следить. Об этом рассказывает врач-иммунолог-аллерголог Владимир Балибок. Балибок, врач с фамилией Балибок. И у многих пациентов давление повышается, это происходит за счет снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму. Ну, это из российской газеты, я тоже вычитываю. В общем, мы с вами приходим к выводу о том, что, что бы кто ни думал и что бы кто ни говорил, нужно любить, принимать свой возраст внимательнейшим образом, прямо сейчас, начиная с 40 там, лет примерно, да, следить за параметрами, как в автомобиле, да, давление, да. Что там вы сказали еще, холестерин смотреть.
Да, холестерин, глюкоза.
Глюкоза, а витамины там всякие, D3, вот тут про омегу спрашивали, надо ли все время принимать.
Я хочу сказать, что, безусловно, за час такую вдохновляющую тему не осветишь, вопросов много, и вот мы с профессором Ульницким, работая больше 20 лет в геронтологии, написали книгу «Книга о возрасте. Продолжение будет», которая уже претерпела второе издание, будет у слушателей интерес, ее можно найти, почитать, и на многие вопросы, которые, ответы на которые не прозвучали в рамках сегодняшней передачи, я думаю, слушатели найдут там ответы.
Вот. Спасибо вам большое за то, что согласились принять участие в нашей программе. Кирилл Прощаев, директор научно-исследовательского медицинского центра геронтологии, доктор медицинских наук и профессор, был с нами сегодня целый час. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: мужчин беречь надо, а то вдруг война, они устали. Ну, это шутка знаменитая. Мастер расстроился через Телеграм, что, значит, у мужчин такой недолгий век в сравнении с женщинами, к чему себя готовят. На пенсии у меня растут года, скоро мне за 65, где работать мне тогда, чем заниматься? По-моему, это что-то похожее на стих, человек прислал. Кроме вас самого, никто не решит за вас. Но открывайте для себя все возможности, которые с вами есть при помощи телефона. Я же вижу, вы даже на радио из телефона пишете. Я прощаюсь с вами. Это была Анастасия Аношко. Всем пока, слушаем новости и приветствуем Михаила Хазина.